Здравствуйте, друзья. В Москве 15.00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Трансляцию сопровождает сегодня Андрей Меликов и персонально ваш политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Наши уважаемые зрители интересуются активно этой темой. Судя по чату, в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник, и водитель. Следственный комитет официально подтвердил гибель этих военных. По словам жителей местных, ну, по крайней мере, по предварительной информации, взрыв раздался, когда мужчины выходили из дома. Жильцы ЖК предполагают, что взрывное устройство было вмонтировано в самокат, стоявший у дома. Накануне Служба безопасности Украины заявляла о том, что генерал-лейтенант Кириллов ответственен за применение химоружия против ВСУ, но сегодня Михаил Подоляк сказал, что нет, Украина не причастна к этому инциденту. Валерий Дмитриевич, как вы считаете, что это было, как оцениваете это ЧП, это попытка сорвать мирные консультации, которые проходят, возможно, или это просто инерция войны? И вот зритель Павел в чате интересуется, может быть ли это борьбой элит внутри России? Ваша версия.
Нет, борьба элит в России не зашла пока так далеко, чтобы взрывать собственных генералов. Их проще, гораздо проще арестовать, то есть использовать репутационный взрыв, и административно-политический, а не физический. Да, в общем, мало сомнений, мне кажется, у всех, кто наблюдает за этим, что это было удачное покушение со стороны украинских спецслужб. Признаются они в этом или нет, это никакого значения не имеет. Есть, допустим, опыт израильских спецслужб, которые никогда, да и не только израильских, которые никогда не берут на себя ответственность за произошедшее, хотя, в общем, очень часто произошедшее или его подоплека – это секрет Полишинеля. Теперь, если политические подтексты в этом, ну да, я думаю, что мирным консультациям это успешное террористическое нападение, конечно же, способно помешать. Не знаю, в какой степени, потому что они пока не перешли в решающую фазу, они пока что, насколько я знаю, ведутся через посредников, а не напрямую. И речь идет пока что о заключении перемирия, не более чем. Хотя это было бы уже, конечно, колоссальным шагом вперед по сравнению с той ситуацией, которая... Если вообще этот термин «ситуация» можно использовать для характеристики отношений России и Украины современных, вот, для улучшения этой ситуации, это было бы колоссальным шагом вперед. И тем не менее, есть надежда, что этот шаг будет сделан, несмотря ни на что. Во многом сделан благодаря, конечно, давлению американской стороны.
Да, стоит также новость зачитать, что машину председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова теперь следуют саперы, поскольку неизвестный позвонил, сообщил, что заложил в авто взрывное устройство. И, собственно, парламентарий вот рассказал осторожно новости, что службы уже связались с ним, сейчас машину изучают специалисты. Вот это какая-то уже тенденция, то есть, может быть, это будет не единичный случай. Но посмотрим. И тут Сергей Марков, наш замечательный политолог провластный, он комментирует это событие. Вот сейчас я, может быть, так быстро не найду. Но там суть в том заключается, что, дескать, это администрация Байдена пытается сорвать переговоры. Да, перед тем, как Трамп вступит уже в свою должность. Она пытается всяческим образом эскалировать ситуацию. Администрация Байдена именно. Вот как вы к этой версии относитесь? Если
Я понимаю логику рассуждений Сергея, она очень интересна, но я бы не искал дополнительных сложностей. Там, где есть военные действия такой интенсивности, какой они ведутся между Россией и Украиной, всегда хаос. Это всегда сопровождается хаосом. То есть если кто-то вам скажет, что это контролируемый процесс, можете смело перестать слушать этого человека. Мы, знаете ли, там порой ситуацию, даже очень часто в собственном доме не в состоянии контролировать вот, да, собственную жизнь. Что уж говорить о процессе, в котором задействованы сотни тысяч людей с различными интересами. Ну и в конце концов, для любой спецслужбы это попытка доказать свою дееспособность. Это большой, очень важный аргумент, когда спецслужба может совершить удачное покушение в центре вражеской столицы и на высокопоставленного военного, безусловно. Ну и плюс это попытка усилить все равно переговорную сделочную позицию, понимаете? Переговоры всегда, особенно когда речь идет о военных действиях, где нет стратегического перелома в пользу одной из сторон, его действительно нет, и вряд ли он случится, но всегда стороны стремятся усилить свою сделочную позицию. Это делает Россия, оказывая давление в Донецкой области, продолжает, точнее, оказывать давление в направлении Покровского. Это делает тем или иным способом Украина. Но это можно назвать асимметричным способом. Ну, какие инструменты есть, теми и пользуются.
Заявление вчерашнее Белоусова на расширенной коллегии Минобороны с участием Путина и генерала генштаба Герасимова Валерия, это тоже попытка как-то усилить свою переговорную позицию? Напомню, если кто наших зрителей не видел, что Белоус сказал, нужно готовиться к возможной войне с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет. Или это...
Сказать можно что угодно. И российские чиновники, которые очень часто выступают как пропагандисты, допустим, министр иностранных дел Лавров, он на самом деле не министр иностранных дел, он пропагандист. Внешней политики пропагандист. В общем, задача Белоусова более-менее такая же. Если вам показывают видео с коллегией обороны, вы понимаете, что это пропагандистское послание, может быть, политическое послание, адресованное той или иной аудитории. В действительности никто к войне с НАТО готовиться не собирается, для этого нет ресурсов. Просто их в настоящее время не хватает и будет еще очень долго не хватать. И после прекращения военных действий, я часто слышу, а как прекратить военные действия, ВПК встанет. Это колоссальное заблуждение. ВПК будут работать еще быстрее, чем до, потому что надо будет восстановить все утерянные арсеналы. Просто восстановить. Речь не идет о готовности к тем или иным военным действиям. Что военные арсеналы России, ее технические возможности истощены. Можно сказать, конечно, что они и у НАТО не блестящие, если верить заявлениям официальных представителей этого блока, и что не хватает вооружений. Но таких вооружений сейчас всем не хватает, поскольку никто не готовился к военным действиям высокой интенсивности с помощью традиционных вооружений. Ну, за исключением дронов. Дроны – это, конечно, нетрадиционные вооружения. Но одними дронами войны не выигрываются все равно, сколько бы их ни было. Там десятки тысяч и даже сотни тысяч. Поэтому, и это первое. И второе важнее. На самом деле отношения России и НАТО и, соответственно, стратегические планы сторон, их намерения будут зависеть от внешнеполитического контекста, от отношений между ними. Представьте себе, если Россия идет на разрядку напряженности, а это произойдет, уже в наступающем году произойдет, и в том числе на разрядку напряженности с Западом. Вы неужели кто-то всерьез думает, что страны НАТО и, кстати, Россия тоже будут отвлекать значительную часть ВВП на то, чтобы форсировать строительство и создание новых вооружений? Нет, конечно. Мы с трудом сейчас справляемся с угрозой надвигающегося кризиса. Экономика России трещит по швам в полном смысле слова. Так что там? Не доедим, но, так сказать, произведем новые пушки. Ну так извините, производить некому будет.
Да, Валерий Дмитриевич, здесь зритель АКИП задает вопрос в связи с этим. Сможете ли вы поучаствовать в программе дебаты и подискутировать с Дмитрием Потапенко о возможных экономических трудностях, предрекаемых вами, поскольку Дмитрий Потапенко не согласен с этими прогнозами?
Это право Дмитрия Потапенко соглашаться, не соглашаться, как и право любого эксперта. Я не вижу здесь предметы для дискуссии. Просто не согласен. С моей точки зрения.
Да, вот.
Я понимаю, что пусть зрители ориентируются на свой собственный здравый смысл. Вот я как говорил накануне 2022 года, что начнутся военные действия, и сказал, когда. Я говорил, что российских женщин будут проверять на фертильность. Проверили 3 миллиона. Я говорил о том, что будут сняты Шойгу, и будут сняты все его замы, а часть будет арестована. Это и случилось. Вот произойдет ровно то, о чем я говорю. Будут введены продовольственные карточки, они будут заморожены вклады. А зрители могут, пожалуйста, дискутировать и участвовать в обсуждении различных точек зрения. Но я бы дал совет готовиться. готовится к резкому ухудшению социально-экономической ситуации. Потому что я знаю, как ее оценивает Кремль, она катастрофическая, в прямом смысле слова. И выходить из этого кризиса, из этой катастрофы будут за счет россиян, за счет российского общества. Так всегда было в российской истории. Ничего не изменилось.
Ухудшение резкого кризиса будет после окончания боевых действий или неважно? Во время боевых действий они будут продолжаться, и все будет хуже.
Военных действий, это, к сожалению, кризис не остановит. Это события, точнее даже процессы, которые запущены, они обладают колоссальной инерционностью. Кризис будет разворачиваться на протяжении минимум полутора лет. И он будет очень жестким и откровенно свирепым. Такого экономического кризиса Россия еще не переживала.
Даже в 90-х?
В глобальный кризис, нет. В 90-е было, как ни странно, легче. Сейчас будет тяжелее, потому что этот кризис будет еще вписан в глобальный.
Валерий Дмитриевич, смотрели заявление, может быть, читали пресс-конференции Трампа, с первой его пресс-конференции такой. Что самого важного можете выделить? Или вообще Трампа слушать не то, чтобы имеет
какой-то... Я не смотрел обзор, а на что вы обратили внимание, Евгения?
Ну, я просто могу зачитать с официальных наших агентств, на что официальные агентства обратили внимание, что, да, Трамп намерен вступить в контакт с Путиным для урегулирования конфликта в Украине, но это понятное дело, он много раз об этом говорил. Не приглашал Трамп Зеленского на свою инаугурацию, но готов принять Зеленского, если он захочет приехать. Пока не может сказать, будет ли присутствовать на этой церемонии Си Цзиньпин. Зеленский не может сказать, будет ли... Так, вот Зеленский должен был готов пойти на сделку ради урегулирования конфликта. Решение администрации Байдена позволит наносить ракетный удар вглубь России ошибочное и глупое, и Трамп хочет пересмотреть это решение о нанесении удара вглубь России, который Байден уже принял. Вот это, вот, наверное, самое ключевое. Ну, и там немножечко про Турцию, что за свержением Асада стоит Турция, и никто не знает пока, что произойдет в Сирии, но ключ ситуации в Сирии в руках Турции.
Ну, я думаю, что отчасти эти заявления соответствуют действительности в том, что касается, допустим, сирийской ситуации, влияния Турции. Отчасти они соответствуют тому взгляду на политику, которую Трамп демонстрировал. Да, он будет оказывать давление на Украину, но если кто-то думает, что только на Украину, глубоко заблуждается. Давление на Россию будет оказано также. Где-то 10 дней назад сторона американская, имею в виду от Трампа, передала российскому истеблишменту мирные предложения. Они сейчас обсуждаются в России, естественно, втайне от широкой публики. Но вот широкая публика, благодаря нам с вами, Евгения, сейчас об этом и узнает. И в этих мирных предостережениях, в мирных предложениях, там есть и предостережения, что вы, конечно, можете высказать свое мнение, но лучше вам согласиться. Иначе мы введем такие санкции, что вам будет кобзда.
Это 15-й пакет.
А вот вы услышали ответ, сказать, от министра Белоусова. Мы будем готовиться к войне с НАТО. Чем? Чем, если даже Китай перестанет поставлять нам элементную базу? Американцы ведут переговоры с Китаем об этом. Чтобы он перестал поставлять России элементную базу. Чем вы будете воевать с НАТО? Какой часть тела будете пугать его?
Да, Валерий Дмитриевич, сейчас две таких точки зрения мейнстримных. О том, что Владимир Путин готов уже к переговорам, к мирному соглашению. После, например, там, праздников, новогодних, после инаугурации Трампа, может быть, в начале весны. Либо что Владимиру Путину есть еще что отвоевывать, и поэтому переговоры сейчас невозможны, пока Путину есть что отвоевывать. И он не проигрывает на поле боя. Вот вы какой точки зрения?
Верхнецу все равно. Он отвоевал себе пол в морозильнике, где
хорошо.
Да, вот. А что касается российского истеблишмента, российский истеблишмент готов пойти на мир. Угу. И он готов отказаться, это очень важно, чтобы знали наши зрители, от всех территориальных завоеваний, которые были достигнуты с февраля 2022 года. Речь идет именно об этом. Или большей частью об этом. Об отказе всех завоеваний в Донецкой области, о сохранении Луганской области в административных границах, А что касается Донецка, Трамп сказал, возвращайтесь на границы 23 февраля 2022 года. Отказаться от сухопутного коридора в Крым. Но Крым остается за Россией. Вот в тех мирных предложениях, которые Трамп направил, сопроводив, как я уже сказал, поясниловкой, что вам лучше согласиться на это, иначе будет хуже.
Угу. И это всерьез воспринимают? То есть угрозы?
Абсолютно серьезные, к этому готовы. Другое дело, что надо будет это представить как победу. Ну, скажут, наверное, мы теперь разоружили Украину, она денацифицирована. Вот Украина дала обещание там на протяжении 10 или скольки-то лет не вступать в НАТО. Все цели операции достигнуты. Наконец-то. Замечательно. И мы, так сказать, победоносно возвращаемся к себе домой.
Да. Что будет с российским режимом, с российской внутренней политикой после подписания этого, этих мирных соглашений, если вы говорите, что все к ним готовы, в следующем году? То есть могут ли, например, релоканты наши вернуться? Будет ли какая-то оттепель, амнистия, может быть?
Да, понимаю. Для того, чтобы они вернулись, необходимо не просто прекращение войны, а необходимо изменение политического климата в России. Потому что, вы же понимаете, здесь возможна и другая вероятность, что когда страна идет на мир, она, наоборот, гайки начнет закручивать.
Да,
ну, власть.
Абсолютно.
Не дай бог, недовольные патриоты или довольные либералы не подняли голову. Вот. Так что здесь возможно и такое. Поэтому здесь надо дожидаться не прекращения военных действий или снижения их интенсивности, а здесь надо дожидаться как раз изменения политического режима. Но это в следующем году произойдет. Так что релоканты смогут вернуться совершенно безбоязненно. Если их, правда, не будут пугать экономические проблемы, потому что проблемы и сам по себе их факт, и наличие, и острота, они уже от режима зависеть не будут. Просто ну, мы обречены уже пройти, к сожалению, очень трудный путь. Обречены.
К этому можно как-то подготовиться? Вы говорите, что заморозят вклады. Нужно все деньги снимать и хранить под матрасом.
Я говорил, начиная с весны, что по прогнозам Набиуллиной курс доллара составит в конце года 120. Ну, видите, немного не дотянули. Ну, я надеюсь, простят граждане. Да? Говорил, покупайте валюту, покупайте евро, покупайте доллары. Я обо всем этом говорил. Я говорю, что не храните деньги в банках. Храните их вот рядом с собой. Ну, пусть это будет банка, но стеклянная банка, металлическая банка, а никак не банк. Потому что
сейчас банки так повысили процент по вкладам. Очень привлекательно.
Банки – это пирамида. Это пирамида. Угу. И это понимает любой нормальный человек уже. Потому что никто не собирается вам выплачивать эти вклады, ну, точнее, возвращать их. Поэтому вам такие проценты обещают. Вот сейчас Центробанк поднимет учетную ставку, когда в пятницу, еще на 2 пункта до 25. Вклады еще вырастут. В следующем году он планирует поднять в начале года учетную ставку сразу на 10 пунктов, до 35. Естественно, он говорит, вы слушайте, ну вы кладете вклад и получаете 40% годовых. Несите ваши денежки, они точно к вам уже не вернутся. Но это же обман, ну чистой воды. Но у людей в головах, у многих, к сожалению, ну, не то, что нет мозгов, мозги есть. Вот не пользуются, понимаете, жадность. Как там знаменитая фраза «жадность фраера сгубила».
Да, сегодня Госдума, вообще Госдума проявляет невероятную активность. К концу года приняла много законопроектов только за сегодняшний день, вот для наших зрителей, чтобы имели все в виду. Ну, законопроект об иноагентах, это больше Валерий Дмитриевич как раз касается. Опять же, закон о спецсчетах для иноагентов сегодня принят во втором и третьих чтениях. Он запрещает лицам, наделенным эти статусы, получать доходы от авторских начислений в России, аренды, продажи недвижимости, дивидендов. Все получаемые средства должны перечисляться на специальный счет, распоряжать деньгами будет пока нельзя, вот пока человек в статусе в этом пребывает. Когда с него снимут статус, он тогда уже сможет взять свои заработанные деньги. Вы, вас будет как-то это касаться, Валерий Дмитриевич? Вы в России находитесь, в отличие от многих иностранных агентов, которые говорят, нас это не касается. У нас и недвижимости нет, и в России мы не выступаем.
Я в аренду ничего не сдаю, никакой недвижимости. Транспорта у меня личного нет и никогда не было. Авторских гонораров я никаких уже давным-давно не получаю. Я от них отказался. Ну, я просто не получаю их. Да, хотя мои книги, ну сейчас уже и книги иноагента, как вы понимаете, вряд ли могут переиздаваться. Раньше они там довольно охотно издательством допечатывались, мои бестселлеры, действительно бестселлеры были, так сказать, в прямом смысле слова. Поэтому никаких вкладов у меня нет, мне все равно.
Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за участником войны на весь период службы по контракту, чтобы за ними рабочие места сохранялись. Если они придут со СВО, то, пожалуйста, вот вам рабочие места. Может быть, как раз готовятся к завершению, что все придут со СВО, чтобы им было где работать.
Другое дело, что когда эти придут люди, да, я не думаю, что будут рабочие места, им скажут, ну, извините, нет. А говорят, как же так, нам обещали. Говорят, вот идите к тем, кто вам обещал. Так всегда в России. Так было после Афганской войны, я прекрасно помню.
Но сейчас туда... гораздо больше людей придут. Не боятся ли власти этих людей?
Не боятся. Бояться нечего, поверьте. Бояться нечего. Абсолютно уверены в том, что никаких угроз это не несет. Там угроза для нас с вами, потому что, как показывает мировой опыт, от четверти до трети тех, кто прошел интенсивные военные действия, страдают расстройствами. Ну, ПТСР, да. Вот это проблема. Их надо за счет государства лечить всю оставшуюся жизнь. Всю оставшуюся жизнь. Тогда они будут там длительные устойчивые ремиссии. Вот это проблема для нас с вами. Государству ничего не угрожает. Я вам точно могу сказать. Оно утилизовало заключенных, несколько десятков тысяч человек, по всей видимости. Ну, если посмотреть по тому, как опустили российские колонии, да. А вот нам угрожает это, когда эти люди вернутся. И если кто-то думает, что государство будет выполнять свои обещания, послушайте, свои обязательства, их выполняют ровно настолько и только тогда, когда вы нужны государству. Как только вы перестаете быть нужными, что отношение государства в России к людям исключительно инструментальное. Инструмент выбрасывают. Люди – это одноразовые инструменты. Так всегда было в истории России. И ничего не изменилось.
Валерий Дмитриевич, да.
Отношения только более циничные. Сейчас этим инструментом стали платить.
Но, тем не менее, не будет ли у этих людей, которые вернутся, вопросов, а за что мы воевали, если вы говорите, что элиты готовы сдать все территории?
Вопросы всегда будут. Ну и что? Пусть задают эти вопросы. Пусть задают. Только кому они их будут задавать? Пожмут плечами, скажут, ну, извините, так получилось. Спасибо вам, герои. Молодцы.
Это вы вот постарались. Как недавно Владимир Путин встречался с инвалидами. Да, были такие просто... показательные фотографии. Еще Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, принятым законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет для находящихся в России иностранцев за оказание помощи противнику в действии против безопасности России. Ну, в общем, вооруженных мятежей боится Государственная Дума, видимо. Это все последствия будто Пригожина? Вот.
Конечно, это, так сказать, отголоски. Дума в хорошей психиатрической форме. Это заметно по ее активности в конце года. Ну, пусть принимает, Господи. Эти люди забывают об одном, что все эти нормы могут быть использованы в обратную сторону. То есть против тех, кто сейчас законодатели. Они об этом забывают. А как говорил блаженный Августин, ну, замечательное место, никогда не стоит полагаться на сегодняшнее превосходство.
Здесь в чате задают вопрос, когда вернется Пригожин?
Как только он сочтет это для себя желательным. Он находится рядом с Российской Федерацией.
Угу. Так, ну вот законопроект уже приняли, если что, на всякий случай. То есть, чтобы зафиксировать, Валерий Дмитриевич, нам прежде всего нужно бояться вот этого экономического какого-то тотального кризиса, тотального краха. Это самые большие проблемы, которые нас могут ждать в 2025 году.
Абсолютно верно. И связанная с этим дезорганизация. Дезорганизация будет исходить из двух источников. Первый – это экономический кризис, дезорганизация социальной жизни. Второй – это политический кризис. Потому что будет не только экономический, но и острейший политический кризис. В данном случае вот это наложение кризисов друг на друга, оно будет усиливать этот взаимный процесс.
Да, Если в Украине, если следите ли вы за украинской ситуацией, если подпишут соглашение о перемирии неком, там, о прекращении огня, по крайней мере, сменится ли там власть? Или Зеленский удержится?
Хороший вопрос. Да, шансы на это очень высоки. Это, ну, очень высоки. Я думаю, это то, что в том числе сдерживает Зеленского в его инициативах. Это сковывает его руки. Он боится общественной реакции. Он боится возможных результатов выборов. Потому что он сейчас там далеко не самый популярный политик, насколько мы можем понять. Ну, это из социологии украинской же следует. Ну и опять же есть опыт мировой, да, в частности, помните опыт Британии, Вторая мировая война, Черчилль, бессменный лидер, ну и на первых выборах по окончании, там сказать, ну, в момент за окончание войны он проигрывает.
Здесь зрители в чате пишут, что будут запасаться гречкой. Будут готовиться.
Слушайте, ну, можно запастись гречкой, да. Ну, вы следите за тем, чтобы и шашель не поел. Вот в чем вечная проблема. Да, неплохо, потому что цены на провизию будут очень высоки. Они будут говорить, а чего живут с продовольственной карточки? Они, кстати, будут вводиться в общероссийском масштабе. Потому что цены на провизию будут расти очень быстро. Ожидаемая инфляция в этом году от 200 до 300%. Это не то, что официально нам будут сообщать, а то, какова она будет фактически. От 200 до 300%. Поэтому у несчастных людей, особенно пенсионеров, пожилых людей, у них просто элементарно не будет денег на дефицитную провизию. Поэтому им будут ее по социальным ценам, по социальным карточкам, эту провизию... Характеризовать ее я не хочу, потому что уже пишут, что это провизия, в частности, на Камчатке. Вот. Я не хочу это характеризовать. Но, по крайней мере, это, наверное, позволит им не умереть, не протянуть ноги. Вот так.
Адвокатам Навального сегодня запросили сроки более 5 лет колонии по делу об экстремистском сообществе. Весь процесс проходит в Владимирской области, в Петушинском районном суде. Вадиму Кобзеву 5 лет и 11 месяцев запросили, лишение свободы. Алексею Липцеру 5 лет и 10 месяцев. И Игорю Сергунину 5 лет и 6 месяцев. И также прокурор попросил запретить всем троим оказывать юридические услуги в течение 5 лет. Тем не менее, почему продолжаются репрессии в отношении всего, что связано с Навальным, я бы так сказала, в общем и целом?
Чтобы отбить охоту у кого-то активничать. Это на самом деле, во-первых, преследование, да, это месть. Это месть со стороны государства тем, кто был близок с Алексеем покойным, земля ему пухом, тем, кто месть тем, кто ему помогал. Это с одной стороны, с другой стороны, это урок другим, чтобы было неповадно. Ведь, понимаете, политзаключенных, мы об этом и говорили, по-моему, с вами, Евгения, в России не так много. Может быть, 2000 сейчас, может быть, больше. По разным оценкам. Но дело в том, что эффект, благодаря социальным сетям, в том числе, колоссален. Вот так вот удается все общество держать в страхе. Просто дело касается 3 человек, а вся страна об этом имеет возможность узнать. По крайней мере, вся гражданская активная часть общества. Вот так его держат в страхе с помощью мультипликативного эффекта социальных сетей и медиа. Не надо, сейчас нет нужды там репрессировать миллионы людей, как это было при Сталине. Совершенно это ни к чему. Вы можете репрессировать несколько тысяч человек. Но... Что власть не сделала?
Да, судя по тому, что вы говорите, Валерий Дмитриевич, получается, что никакой оттепели точно не ждать, если сейчас продолжаются репрессии после подписания договора или в процессе, или до, будет усиливаться экономический кризис, и власти не нужны люди, которые будут указывать на какие-то проблемы, очевидно. То есть не ждать, а вы говорите, что релоканты смогут вернуться. После смены режима.
Я понимаю... Откуда этот пессимизм? Вот если посмотреть на российскую реальность, то он вполне обоснован, более чем обоснован. Но я думаю, что он не оправдан. Он не оправдан. Вот исходя из того, что я знаю, нас ожидают совершенно неожиданные и очень масштабные изменения.
Позитивные.
Да, позитивные, безусловно, к негативным мы уже привыкли. Ну, должно же, вы понимаете, ведь вот я с одной стороны вам говорю об экономическом кризисе.
Да,
это скверно, это очень скверно. А с другой стороны, я говорю о том, что будет оттепель. Это хорошо. Это как раз то, что может поддерживать ситуации кризиса, потому что это дает надежду, конечно же.
Да, вот такой вот противоречивый у нас Валерий Дмитриевич. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Валерий Дмитриевич Соловей, политолог, программа «Персонально ваш». Небольшую паузу возьму, расскажу про сайт shop.diletant.media, куда вы можете зайти и поддержать канал «Живой гвоздь», купив книгу, журнал или наш мерч. И обращу ваше внимание на новый выпуск журнала «Горби». Есть там такая статья, как Михаил Сергеевич Горбачев относился к Сталину и его наследию. В этом выпуске рассказывается об Октябрьской эволюции, так называемой Горбачева, который прошел путь от школьного сочинения «Сталин – наша слава боевая», «Сталин – нашей юности полет», до признания ошибок и преступлений сталинизма. А также внутри выпуска есть статья переводчика Горбачева Павла Палашченко о причинах победы Трампа на выборах, социологические исследования Алексея Левинсона об отношении россиян к потенциальному окончанию военного конфликта и другие интересные материалы. Вот если спойлер делать, то россияне в целом очень положительно относятся к окончанию конфликта, естественно. Все приближают как могут и ждут этого окончания конфликта. Ну, не все, конечно, но все больше и больше россиян хотят, чтобы это все закончилось, люди устали. Объективно. Поэтому, друзья, журнал «Горби», сайт shop.diletant.media, заходите, приобретайте, таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». И напомню, что в субботу будет большой стрим 21 числа в поддержку «Живого гвоздя». На протяжении всего дня будут идти разные эфиры специально для вас, и будет большой сбор, поэтому не забудьте зайти. И мы продолжаем программу «Персонально ваш» с политологом Валерием Соловьем. Валерий Дмитриевич, следите ли вы за тем, что происходит в российской оппозиции?
Честно говоря, краешком глаза. Ну, я бы сказал, что все-таки не в российской оппозиции, а в российской политической эмиграции.
Эмиграции, да.
Исходя из того, что я вижу и наблюдаю, ну, разрыв между Россией и эмиграцией становится все более основательным. К сожалению.
На главу Free Russia Foundation напали в Лондоне после встречи с Михаилом Ходорковским. Агентство опубликовало большую статью. И, собственно говоря, вот Наталья Арно, она подтвердила, что да, действительно, на нее произошло нападение. И нападавший сказал «Привет от Невзлина». Вот, собственно говоря, еще у нее там телефон украли. Михаил Ходорковский, в свою очередь, Александру Плющеву заявил, что это похоже на провокацию. Если какие-то есть вопросы, то обращайтесь к самому Леониду Невзлину. Как вы смотрите на эту ситуацию? Сначала нападали на Леонида Волкова, на экономиста Миронова, на Александру Петрачкову, его супругу, а сегодня вот на Арно. И в целом Free Russia Foundation, что это за организация, на ваш взгляд? Может быть, что-то вы про нее знаете? Потому что критика, в последнее время большая критика идет со всех сторон в отношении этой организации.
К сожалению, я, кроме названия об этой организации, ровным счетом ничего не знаю. И ничего не знаю о ее деятельности. Ну, я не хочу, чтобы это выглядело уничижительным, но именно так. Меня это просто не занимает. Еще раз, к России это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к российской политической эмиграции. К их позиционированию, к их внутренним делам. К России никак. Никакого отношения. Никакой связи здесь нет. Поэтому меня это не занимает. Я с таким же успехом могу с вами обсуждать, знаете, там, перспективы жизни, ну, шахматный турнир, межгалактический шахматный турнир. Точно такие же у меня будут познания.
Ну, Валерий Дмитриевич, это же наши соотечественники в любом случае. Удивительно ли эта тенденция, что начались какие-то нападения друг на друга? Может быть, это провокация спецслужб российских, но в целом как будто бы политическая дискуссия, она перешла в плоскость вот уже каких-то нападений.
Ну, знаете, я мог бы, конечно...
Все равно не идти.
Угу. Поскольку это наши соотечественники, то это меня как раз нисколько не удивляет. Я скажу так, что я убежден, что за значительной частью этих действий действительно стоят российские спецслужбы. Но понимаете, в чем дело, проблема-то? Материал оказался благодатным. Там достаточно просто было искру вбросить, чтобы все само пошло и стало бурлить. А Были довольно успешно. Вот в чем беда-то. А не в том, что там провокации. Конечно, есть провокации. Конечно, там уши и конторы, они ну, просто торчат ну, совершенно неприкрыто. Но ведь как охотно на это все откликнулись. Посмотрите, как повелись, как в этом все участвуют. Это совершенно замечательно. И мы с вами сидим, это обсуждание за неимением других тем. Вот, оказывается, так, наверное, и выглядит политика, да, с точки зрения кого-то. Да нет, конечно, политика – это всегда вопрос о власти. Но не вопрос о власти в политэмиграции. Это не вопрос о грантах в политэмиграции. Это вопрос о власти в России. Скажите, что-нибудь эти организации делают для того, чтобы попытаться повлиять на ситуацию в России? Что-нибудь?
Агитация, правда? Пропаганда.
Понимаете, это пропаганда для эхо-камеры. Это те люди, которые и раньше продолжали их слушать. Значит, нет хороших коммуникативных инструментов. Надо, по крайней мере, задуматься, почему. Да, возможности ограничены. Я, сказать, сам себя в данном случае поправлю. Я всегда говорю, что возможности очень ограничены. Но я думаю, что даже те, которые имеются, не используются. Поэтому это не вопрос о взаимоотношениях в политэмиграции. Политика – это не про это. Она совершенно о другом. Как вы будете бороться за власть в России? Как вы рассчитываете к этой власти прийти? Как? Каким образом? Если вы говорите, что здесь ничего не изменится, надо ждать, ну, понятно, это пессимистическая стратегия, но она хотя бы мне понятна. Давайте тогда мы будем работать, условно, над просвещением населения, да? Пытаться там формировать некий свой агентов перемен. Как вы это будете делать? С помощью каких инструментов? Какая программа? Это было бы логично, да? Если же вы рассчитываете, что каким-то чудом, вот чудом, да, хорошо, чудо случилось, но с чего вы взяли, что власть вам упадет в руки? То вот чего? Того, что было в 91-м году, здесь точно уже не будет. Никогда. Потому что российская правящая элита, она сменится. Но все, кто придут, они знают цену российской политической миграции. И российская политическая миграция эту цену как раз очень активно и ярко демонстрирует. Понимаете? Вот это беда.
Да. Ну, значит, в общем, от митинга 1 марта вы тоже не в восторге. От всех, которые там происходят.
Я прекрасно понимаю людей, которые это инициировали. Вам честно скажу, да? Потому что если вы претендуете, опять же, на то, что вы политик, вы себя называете политиком, да, пусть даже вы находитесь в политэмиграции, вы должны о себе напоминать. Причем напоминать не просто заявлениями на YouTube, но вы должны попытаться заявить что-то на земле. Это очень важно. Люди должны вас видеть на земле, должны встречаться с вами. Вы пытаетесь организовать какое-то политическое предприятие, политическое мероприятие. Ну, наверное, оно окажется не самым блестящим, не самым успешным. Может быть. А может быть, к этому времени, к 1 марта, повестка его уже устареет, ее придется менять. Посмотрим, как пойдет дело.
Да, тем не менее, вы говорили о том, что не все в политической миграции непригодны, если можно так выразиться. И вы видите нескольких политиков ярких, которые могут претендовать на власть в России, в том числе в будущем, поэтому никого списывать не стоит.
Есть люди, которые заняты незаметной работой, но очень важной, которые пытаются работать западными институтами, там сказать, ЕС-овскими. Я просто сейчас, извините, не хочу называть, да, чтобы не противопоставлять одних другим. Ну, по крайней мере, по моим оценкам, около 5 человек есть. Да, они могут на что-то претендовать. Мне кажется, что они ведут себя корректно. Вы знаете, это на самом деле, как правило, те люди, которые не участвуют в публичном сведении счетов, которые не высказываются, не занимают ту или иную сторону, которые заняты все-таки, пытаются заниматься какой-то позитивной работой. Это кажется большим не только человеческим, но и политическим достоинством.
Да. То, что Хинштейн запретил курским чиновникам публично озвучивать информацию об их действиях в регионе, ну, то есть он уже активно начал свою работу на посту губернатора, ну, пока он, наверное, время исполняющей обязанности, я так понимаю. Почему вот сейчас там такая инициатива от него поступила? Неужели там ситуация нестабильна, действительно, и любая информация, поступающая от чиновников, она может возмутить как-то, например, население? Или, например, сдать какие-то данные противнику? Или просто он делает вид бурной деятельности активной?
Действительно напряженная, хотя кто-то сейчас будет упрекать Финштейна, кстати, это тоже не в восторге от него далеко, да, упрекать Финштейна в том, что вот он одной рукой провозглашает гласность и собирается публично демонстрировать заседание правительства Курской области, а другой стороной набрасывает на роток платок. И потому что, когда вы находитесь в кризисе, есть правила кризисного менеджмента и кризисного пиара или антикризиса. Все должна, вся информация через один канал поступать. Через один канал. Это очень важно. Чрезвычайно. Для того, чтобы не было разночтений, для того, чтобы не вызывать нежелательных психоэмоциональных, моральных, да и, в общем, и поведенческих реакций. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Поэтому я считаю, что, наверное, это все-таки правильно. Я думаю, что это правильно. Именно в этой ситуации, в кризисной ситуации. Если бы она была нормальной, я бы сказал, ну нет, а почему? Почему вводить такие запреты? Но в Курской области она, конечно, далека от нормальной.
Угу. Тем не менее, после завершения, и вообще, какие планы у нынешней власти по поводу Курской области? Они в результате договоренности, она как бы останется в России, или там будут какой-то размен, обмен?
Хотели бы ее, конечно, отбить. Отбить, но сперва решила о том, Генштаб обещал,
пока не получается,
что отобьем до 15 октября, а потом отобьем до конца ноября. Сейчас уже понятно, что до Нового года не удастся отбить. Сейчас Генштаб говорит, что отобьем до инаугурации Трампа. Ну, это вот то самое усиление сделочной позиции, о которой я говорю. Это первое, значит. Ну, так или иначе, она останется за Россией, это понятно. Другое дело, что придется восстанавливать, понимаете? Ту часть, которая находится в зоне боевых действий, не хочу сейчас ничего предрешать и описывать, кое-что я просто слышал. Там придется заниматься активными восстановительными работами.
Вот. Ну, и как бы... Население как-то, людей, которые сейчас остались без жилья, без крыши над головой, как-то нужно расселить. Ну, не знаю, может быть, с этим уже Хинштейн успеет справиться еще там до разрешения такого
общества. Там слишком большой, по-моему, поток был.
Большой.
Да, большой, да. Сам счет шел, все-таки, ну, по-моему, больше 150 тысяч, я могу ошибаться.
Да.
Ну, по-моему, так это было. Вот, поэтому... Не все вернутся. Опыт показывает, что люди уезжают, и просто в силу травмирующих воспоминаний, а может быть по той причине, что там жить негде, они просто не вернутся. Поэтому это будет большая работа восстановительная, в том числе касающаяся еще и социальной реабилитации, социальной, психологической людей, которые покинули свои родные деревни, населенные пункты, свои дома.
Да. Что касается... Так, здесь вот зритель задает вопрос. Кто станет будущим президентом России?
Ну, сейчас интенсивно обсуждается кандидатура Дениса Мантурова.
Угу. Все-таки.
Это да. Все-таки да. Но это не означает, что...
Страны технократов.
Вы понимаете, что в таких случаях, ну, очень трудно вот сейчас... крайне неустойчивой и становящейся все более неустойчивой ситуации, трудно говорить о предрешенности. Но выглядит самым сейчас сильным кандидатом. Собственно, других кандидатур-то и нет уже, по большому счету. Другие не обсуждаются, насколько мне известно.
Да, ну, это такой вопрос, конечно, из серии пошутить, но тем не менее, почему Владимир Путин перепутал Пахмутова с Патрушевым, ну, насколько у них такая близкая связь?
Патрушев его шеф, поймите. Патрушев шеф, он контролирует двойника. Поэтому двойник, конечно же, думает о Николае Платоновиче. Вот. Боится его, естественно, ему есть что бояться.
Да, как я просто читаю пост Михаила Светова. Путин перепутал Пахмутова с Патрушевым, вручая награды в Кремле. Не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевиче Николаевне Патрушевой Пахмутовой, ответил президент, объявляя вручение знаменитому композитору звания Героя труда. Александра Николаевна не подала виду, что что-то не так. Сделала вид, что ничего не было. В остальном вручение наград прошло без накладок. Редакция СВТ поздравляет читателей. Мы больше не в текстах Пелевина и Сорокина. Мы в видео профессора Соловья. Мне кажется, да. Это очень показательно. Да, все-таки уточняю здесь про амнистию заключенных. Может ли она состояться в следующем году? Или, может быть, это приурочит к юбилею Дня Победы?
Это возможно. Тем паче, что ну, по-моему, самых закоренелых уже, как я уже сказал, утилизовали на фронтах. Те, кто остался, мне кажется, безопаснее. Но это, к сожалению, не относится к тем, кто сидит по политическим статьям. Это
Ага, все
относится
равно.
за хозяйственные, экономические преступления и, ну, там, статья, как правило, относительно невысокой не очень значительной тяжести. Это реально. Я думаю, что это реально. Такая мысль.
Об этом кто-то и не хочет говорить. И тем не менее, что касается обмена, возможен ли он в ближайшем будущем? Обмен политически как раз заключенных.
Обмен готовится. Вот как раз обмен готовится. И более того, когда был первый обмен, я тогда говорил, что будет и второй, он готовится. Он уже тогда обговаривался. Вот сейчас готовится второй обмен. Кто конкретно будет входить, я не знаю. И если бы даже знал, то я, конечно, бы не сказал. Для того, чтобы не сослужить дурную службу тем людям, которые могут
Ну,
оказаться в свободе. И чтобы вообще не помешать процессу. Ну, подготовка идет. Причем, возможно, там и белорусская сторона будет участвовать тем или иным боком.
да. Что касается нынешних политических партий, кто может претендовать на какие-то позиции существенные во власти из тех, кто есть сейчас? Потому что рейтинги, например, проводили, Левада провела рейтинги оппозиции, и люди, например, называли, ну, россияне, конечно, мнение россиян всем все равно, но тем более сейчас социология тоже может быть специфическая на фоне такой общей ситуации. Но, тем не менее, там называли и Зюганова, и Слуцкого, россияне называли как оппозиционеров, и Ходорковского, и Навального. Там просто, кого вы считаете оппозиционером, вот назовите имена ярких оппозиционеров, даже если вы с ними не согласны. И на первом месте был Зюганов, там еще Бондаренко называли, Груди называли, ну, Юлию Навальную, Максима Каца, ну, и больше всего называли именно парламентских оппозиционеров, а не уехавшую оппозицию и не тех, кто не состоит в Государственной Думе.
Понятно. Они, во-первых, лучше известны, они больше на слуху, а во-вторых, называть их это безопаснее просто. Ну,
Ну,
есть фамилии, которые люди откровенно боятся произносить, и мы с вами хорошо понимаем. Я считаю, оппозиционерами можно назвать только тех, кто принадлежат к несистемной оппозиции. Те, кто находится в Думе, оппозиционерам даже близко называть нельзя. Они не являются антитезой власти, они являются частью власти. Ну, частью партии власти. Это первое. Второе. Сейчас обсуждается вопрос в Кремле довольно интенсивно о том, чтобы перейти к однопартийной системе. И что на досрочных парламентских выборах, они планируются на следующий год, вообще была только одна партия. По итогам выборов только одна. Участвовать могут несколько, а вот по итогам выборов, чтобы в парламенте оказалась только одна партия, Единая Россия. Еще раз, это планы, понимаете? Это планы, планы вполне серьезные. А что из них получится? Ну, как в России говорится, всегда мешают два обстоятельства, то одно, то другое. Посмотрим, какое помешает в этот раз.
ну,
Но планы вполне серьезные.
как будто
Да.
бы ничего особенного от этого не изменится, если все сейчас партии эти сольются в одну. Мне
Ну,
кажется,
станет
россияне не
явно...
заметят разницы. Да.
Настроение наше явно станет мизерабельнее, Евгений. Ну, или стало явно мизерабельнее, согласитесь. А, конечно, я бы окунулся в свою молодость с однопартийной системой, почувствовал, что вот молодость меня догоняет, наконец-то.
Ну да, опять же, КПСС.
Становится...
Да. Валерий Дмитриевич, в Российской Федерации, когда народ, россияне, граждане России будут субъектны в управлении страной, это вообще будет когда-то? Потому что сейчас мы обсуждаем только какие-то расклады элитные, а где люди здесь?
Евгения, это совершенно точно будет, это будет на нашей с вами жизни, но честно, не скоро, потому что для того, чтобы это произошло, нужен целенаправленный процесс политической социализации, выстраивание новой институциональной рамки, приохочивание людей, приучение их к тому, чтобы они стали мыслить самостоятельно. Их вообще отучили мыслить самостоятельно. В России большинство общества не в состоянии выстраивать простейшие причинно-следственные связи. Вот что мы на примере там, процентов по вкладам с вами обсуждали. Обсуждали. Ну, нормальному человеку сразу становится понятно, но это обман уже. Это обман. Нет, большинство людей ослепленные, если, конечно, есть деньги. Средний вклад сейчас где-то, по-моему, 540 тысяч рублей. Вот. Они, значит, несут свои там кровные, как Греф радуется, из-под подушек, из-под матрасов, значит, достают. Да, несите. Вот, понимаете, надо людей учить думать, думать. заниматься политикой. Если не политикой, то какой-то гражданской активностью. На это уйдет 10-15 лет. 10-15 лет, не меньше. После этого мы сможем наконец сказать, да, люди в состоянии принимать самостоятельные решения и нести ответственность за плоды собственных решений.
Вы сказали, что Мантуров, возможно, станет будущим президентом Российской Федерации. Это при нем начнутся какие-то такие перемены, демократизация или преследование? А, при нем.
Ну да, при нем, и даже, возможно, еще раньше. При нем.
Он не против такой системы? Он не диктатор?
Это удивит, Евгений, это может быть удивит зрителей, может быть, это вас удивит. Подавляющее большинство российской элиты не против этого. Потому что большая часть российской элиты – это люди, вообще-то, с инстинктом самосохранения, здравым смыслом. Они хотели бы скорейшего прекращения военных действий, они хотели бы снятия санкций, да, исходя из собственных интересов. Но в данном случае их групповой интерес, групповой, индивидуальный, совпадает с общенациональным, согласитесь. Поэтому многие шаги будут сделаны, исходя из этого. Ну, как, допустим, сталинская... точнее, десталинизация, да, вот теперь, она же в интересах элиты проводилась, эстеблишмента. Но объективно это в том числе было в интересах общества. Но тут проблема-то в том, чтобы перейти потом условно от оттепели к демократии или к демократизации, да.
А те люди, которые организовали специальную военную операцию и все это начали, они будут как-то наказаны?
Думаю, часть – да. А часть, ну как, если перейдет вовремя на правильную сторону истории, вот как раз упоминавшийся с вами Сергей Марков, он время от времени эту фразу цитирует, она американцам вообще принадлежит. Перейдут на правильную сторону истории, успеют точнее перейти. Ну ведь, вы же понимаете, вовремя предать и не предать вовсе, это предвидеть. Ну и значит, и не пострадают. Потеряют свои позиции, но зато останутся на свободе со своими активами. Я знаю, что это звучит цинично. Я знаю, да. Но,
у нас просто мир... некоторые жаждут люстрации, например.
Люстрация – это вещь абсолютно необходимая, и она будет реализована в отношении судейского корпуса. Абсолютно необходима. Но люстрация – это не уголовное преследование, очень важно понимать. Очень важно понимать это. Я хочу сказать, что будет и амнистия. Амнистия, конечно же, коснется, я думаю, что и части людей, ну, которые, может быть, нам и не симпатичны. Кстати, вот упоминавшийся вами Ходорковский, да, он тоже в обществе иностранных агентов, у него вот была, с моей точки зрения, замечательная идея добровольной амнистии. Добровольная, что человек сам заявляет о совершенных им проступках, выплачивает, значит, компенсацию. Ну, там часть, большую, меньшую часть, это обсуждаемо от того состояния, которое он скопил на ниве беззаветного служения Родине, отказывается занимать государственные должности, участвовать в политике и спокойно себе живет частной жизнью. Кто-то хочет крови, я понимаю этих людей, потому что одно из самых сильных сейчас желаний в России, может быть, даже сильная эмоция, это желание отомстить. Но мстить тоже можно по-разному, не обязательно страну заливать кровью. Не обязательно. Это совсем не та страна, которая была в начале 20 века. У нее нет биологической силы. Нет ее просто. Ни демографического избытка никакого в России нет. И это мы слишком хорошо уже знаем.
Да. По поводу люстрации попробуем подискутировать. Некоторые считают, что люстрация – это вообще гражданская смерть. Это то же самое, как власть, например, иноагентами объявляет. А тут тебе нельзя занимать эти же должности. И ты живешь как какой-то...
Ну, да, не смогут. Но это же и не помешает этим людям заниматься...
Да ты не в тюрьме сидеть. Ну да, опять же.
Ну помилуйте. Они что делают со своими оппонентами?
Ну, абсолютно. Ей.
Да. Это вообще не уголовное преследование. Ну да, вы не сможете работать судьей. Окей, все. Ну, зато стране нужны токари, стране нужны будут слесари. У нас любой труд в почете. Не нравится им это? Как учил покойный Путин? Идите в суд. Идите в суд. А суд в Басманный. Идите. Суд будет разбираться. Только сколько исков против них будет направлено. О-о-о! Я могу вообразить только.
Да, Валерий Дмитриевич, вчера апелляция была у Берковича и Петричук, у Жени Берковича и Светланы Петричук. Пока неизвестны результаты. Есть ли у вас, может быть, какая-то информация? Возможно ли, что пересмотрят их приговор шестилетний?
Нет, никакой информации нет, но я смотрю, к сожалению, пессимистически. Крокодил свои челюсти не разжимает.
Да вот это, ну, не то чтобы странно, нет, наверное, логично. Просто я помню, что в прошлом году, как раз перед Новым годом, Бориса Кагарлицкого во время, ну, как раз ему штраф назначили. Но, правда, потом по апелляции на следующий год посадили. Но в конце года было хоть какое-то радостное событие. В этом году, значит, не ждать. Но, тем не менее, пока что еще неизвестны результаты апелляции. Поэтому мы ждем, чем там все закончится. Что касается того, что крокодил не разжимает свои челюсти. Недавно тоже был принят законопроект, даже не законопроект, какая-то инициатива, может, законопроект, о том, чтобы вносить в список террористов и экстремистов людей, которые проходят по уголовному делу за фейки, за дискредитацию армии и так далее, и так далее. А зачем это? Зачем вот это вот нарастание какой-то репрессии? Это какая-то инерция? Или ну всех уже, кого можно, посадили, там, запретили, иногент назначили, а теперь еще и деньги, им нельзя будет на себя тратить больше 10 тысяч рублей в месяц этим людям, ну, когда тебя в список вносят террористов и экстремистов. Мы вот, например, в эфир не можем террористов и экстремистов вызывать теперь. К нам поэтому уже некоторые, ну, Борис Акунин не приходит.
Это инструмент контроля общества. В список этот попадет не так много людей. Вот смотрите, допустим, в списке иноагентов, если мне память не изменяет, там всего несколько сотен физических лиц. Ну, 400, что ли. Да, 400. Ну, немногим более 400. Но ведь как люди боятся попасть в него, обратите внимание.
Ничего хорошего нет.
Также в это, так, конечно, ничего хорошего, я и не говорю. Я, допустим, там этому вовсе не радовался, и я этим не горжусь. Ну, что делать? Факт. Факт биографии. Вот, да. Вот. Ну да, это неудобство в жизни создает. И те, кто окажется в этом списке, тоже будут немного. Но бояться будут все. Это же очень важно.
Понятно. Но...
страх. Наводить, как писал Лев Толстой о Николае Первом, помните, он умел или там любил вызывать страх у людей, наводить на людей ужас. Вот навести ужас на российское общество.
А отменять всевозможные эти списки иноагентов, террористов, экстремистов будут уже...
Это будет очень просто одним указом.
И после, уже после смены режима. Не...
Да, одним днем все будет сделано. Правда, я представляю, какие будут лица у тех, кто на этом сделал себе карьеру административную, старался, изобретал, подлечил. О, да. Потому что их ожидают коллективные иски. И будь здоров, какие. Угу. Как минимум. Это я как минимум говорю.
Да. И здесь от зрителя вопрос, ну, да, на другую тему, но тем не менее, по поводу Трампа, он сможет ли изменить что-то в Конституции Соединенных Штатов, как-то скорректировать их нынешнюю систему, или это просто все пугалки демократов?
Я не слышал, чтобы он этого хотел. Я думаю, что он хочет изменить, насколько я понимаю, несколько даже не институциональный баланс, а содержание институтов, ну, как это, динамизировать. С этой целью он хочет выйти вот в эти мехи, да, свежее вино. Ну, молодое вино. Надеюсь, что, так сказать, мехи выдержат. Ну, и, скорее всего, Deep State, конечно, перемелет. В том числе и это молодое вино, которое он туда вольет. Уж больно мощная традиция бюрократии и довольно эффективная бюрократия у Соединенных Штатов. Но я думаю, что ему удастся динамизировать систему, потому что она явно нуждается в новой динамике. Динамизировать, сделать ее более эффективной, это будет замечательно для Соединенных Штатов. Но я думаю, что это, в принципе, полезно и для всего мира будет.
Угу. Да, кстати, да. Неожиданное мнение, не самое распространенное.
Если Трамп прекратит военные действия между Россией и Украиной, если он деактивирует иранскую ядерную проблему, кому от этого станет плохо? От этого всем станет хорошо, в конце концов.
Да, у нас рубрика «Эстафета» сегодня будет в эфире в 19:05. Михаил Касьянов. Какой бы вопрос задали Михаилу Касьянову? Валерий Дмитриевич.
Вы знаете, я довольно быстро отвечаю на вопросы. Ну вот я сейчас опешил Евгения. Я не знаю. Ну, я бы задал ему все-таки вопрос из числа тех, которые мы с вами обсуждали. Как он оценивает экономические перспективы вот в этом году России? Я думаю, что это по профилю. Я думаю, что он охотно и сознанием дела ответит.
Да, потому что вы, конечно, напугали нас перспективами. Зрители уже гречкой закупаются туалетной бумагой, вот опять же, да.
Мне самому это все категорически не нравится, но реальность, боюсь, будет именно такова.
Да. Валерий Дмитриевич, не знаю, увидимся ли мы с вами еще до Нового года или нет. Можете что-то сказать нашим зрителям «Живого гвоздя» в преддверии этого праздника? Может быть, как-то поздравить?
Дорогие друзья, берегите себя. Главное, берегите свое здоровье, физическое и психическое. Оно нам в следующем году всем потребуется. Поэтому помогайте друг другу, берегите себя, берегите родных и близких. И все в конечном счете у нас получится. В этом нет никаких сомнений. Но придется пройти через тяжелые времена. Поэтому готовьтесь к этому и берегите еще раз физическое и еще важнее психическое здоровье.
Это был политолог Валерий Дмитриевич Соловей в программе «Персональный ваш». Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич, за беседу. И, друзья, никуда не уходите. Прямо сейчас будет Дмитрий Потапенко, который расскажет как раз об экономических прогнозах. Может быть, у него они какие-то другие. И вот вы обязательно сравните и напишите потом в комментариях, с кем вы больше согласны. Скоро увидимся. Пока.
Спасибо и до свидания.